На следующий день рано утром поехали в Туна-эль-Габаль. Однообразный пейзаж за окном микроавтобуса, кое-где рассвеченный рекламными щитами, не радовал. А спать на жестких трясущихся сиденьях было неудобно. Ануфриенко выглядел озабоченным. Во всяком случае, Александре так показалось, потому что тот молчал, сначала сосредоточенно перебирая серебряные четки, а когда надоело, извлек из рюкзака 3 нефритовых шарика, которые начал вращать на ладони. Марина была задумчива, время от времени бросая взгляд то на Сашечку, то на Александру, и, похоже, была чем-то расстроена. Пал Палыч, сидевший впереди, за спиной водителя, напротив, судя по тому, что его голова болталась из стороны в сторону и время от времени падала на грудь, был совершенно спокоен. Вначале ехали молча, но потом Марина не выдержала и, будто ни к кому не обращаясь, начала рассказывать, что в Эльминье имеются памятники, связанные с пребыванием святого семейства, а в прекрасном монастыре Пресвятой Богородицы особым почитанием пользуется храм, построенный по приказу императрицы Елены внутри пещеры, где, по легенде, святое семейство нашло себе временное убежище, а еще в 80 километрах от Эльминьи, уже за пределами границ губернии, знаменитое место паломничества христиан всего мира, так называемый Второй Вифлеем, монастырь, построенный вокруг пещеры, в которой святое семейство укрывалось 6 месяцев и 10 дней, а большой камень, на котором, по преданию, любил сидеть Иисус, стал алтарем храма Святой Марии, древнейшего в христианском мире. И именно там, на месте, где сейчас находится монастырь, ангел Господень явился Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди на землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Когда Марина уже собиралась было продолжить повествование о христианских достопримечательностях Египта, вмешался Ануфриенко. «Таким образом», — он повернулся к Александре, сидевшей на заднем сиденье микроавтобуса, «Египет не только родина монашества, но и колыбель Иисуса Христа. В прямом и переносном смысле». «Откуда, по-твоему, пришла к нему тайная мудрость?» — спросил, заметив вопрос в ее глазах. Ответ лежал на поверхности. Достаточно было протянуть здоровую руку. «Конечно, из Египта», — без колебаний ответила она, лишь на мгновение отведя взгляд. Но Сашечка заметил и потому счел необходимым подвести доказательную базу. «Вспомни Евангелие от Матфея. Что там написано по этому поводу?» Александра сначала хотела сделать вид, что вспоминает, но потом решила не напрягаться, потому что не знала, а Сашуля все равно сам скажет. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего», — не заставив себя долго ждать, изрек тот голосом опытного проповедника. Она немедленно изобразила восхищение на лице, чтобы сделать рассказчику приятное. «На бесплодной почве не бывает всходов, в мозгу, необогащенном семенами знаний, не расцветают мудрые мысли», — продолжил вещать тот.
«Это, конечно, тоже из Евангелия», — с наивным восторгом в голосе спросила она.
«Нет, это я сам», — довольным голосом ответила Ануфриенко, увеличивая скорость вращения нефритовых шариков в ладони. «Священное Писание ведь не дает ответ на вопрос, что Иисус Христос делал с 18 до 30 лет».
«И что же Он делал с 18 до 30?» — немедленно поинтересовалась Александра. Шарики в руке Ануфриенко застыли.
«Ясно, что Иисус был избранным, но стал посвященным, а потом Мессией», — уклонился он от прямого ответа. «И, кстати, мира помазала его женщина, о чем предпочитают умалчивать».
«Мария из Вифании, Магдалина», — торопливо добавила Марина.
«Давайте назовем ее просто Мария». «Мария Великая», — с улыбкой сказал Ануфриенко. Впрочем, убрав шарики в карман, он покопался в рюкзаке, достал термос, глянул вперед на дорогу, удостоверился, что водитель не собирается тормозить, аккуратно налил чай в крышечку, предложил Александре и Марине, а когда те отказались, сам со словами «напиток богов» отпил глоток, а затем продолжил. Впрочем, посвященным был не он один.
«А кто еще?» — поинтересовалась Александра.
«Ну как кто? Рама, Кришна, Гермес, Моисей, Орфей, — начал перечислять Сашечка, но неожиданно прервался и неспешно поднес крышечку с чаем ко рту, видимо, раздумывая, не следует ли и себя тоже назвать в числе посвященных.
«Еще Пифагор и Платон», — не вовремя вступила в разговор Марина.
Ануфриенко покашлял, бросив на подсказчицу неодобрительный взгляд, и продолжил. «Да вспомни того же Иоанна Крестителя!» — снова обратился он к Александре. «Вдумайся, ведь Иоанн крестил Иисуса в водах Иордана, и не его первого!»
«Но Мессией и Спасителем стал Иисус!» — не унималась Марина. «Но ты совершенно верно отметил, что церемонию миропомазания проводила женщина!» — важно добавила она.
«Ага!» — кивнула Ануфриенко, похоже, немного раздражаясь. «Иисус принес удивительные по красоте идеи. И здесь, значит, важно, что Мессия обращался не к избранному народу, не только к иудеям, а к каждому отдельному человеку. Напрямую соединял каждого с Богом. Именно поэтому Царствие Небесное в вас самих...»
Он отпил еще чаю, не сводя глаз с Марины, что заставило ее промолчать.
«Ведь если вдуматься, Иисус творил чудеса, исцелял больных, воскрешал мертвых, а сам воскрес из мертвых для того, чтобы люди поверили, что Он Божий Сын, а все люди, Его братья и сестры, едины с Отцом так же, как сам Иисус един с Богом. Вот так-то? А потом вокруг Его идей столько всего наплели!»
Сказав это, Сашечка даже поморщился.
«Но правда всегда одна», — услышала Александра вдруг голос проснувшегося Пал Палыча, который повернулся на сиденье и сел так, чтобы всех видеть.
«Это сказал фараон», — немедленно продолжила она, вспомнив слова из известной песни.
«Он был очень умен», — весело подхватил Пал Палыч, — «и за это его называли...»
«Ахен-Атон», — с улыбкой симпровизировала она.
«Вот, уже начинает понимать», — воскликнула Ануфриенко, и все засмеялись, в том числе за компанию и охранники, и водитель-араб, маявшийся от однообразной дороги, на которой некому даже посигналить, а потанцевать за рулем, как принято на Востоке, он пока не решался. «Но в христианстве таилась мина замедленного действия», — многозначительно продолжила Ануфриенко. «Ее туда подложили иудеи, вероятно, позаимствовав у царя Ахенатона». Сказав это, он подмигнул Александре, поднес крышку термоса к губам, снова отхлебнул чаю, выдерживая театральную паузу перед тем важным, что должно быть сказано дальше. Однако Марина опять не поняла драматургии сцены и неуклюже разрушила замысел режиссера, сообщив, что именно поэтому Эхнатона оценивают по-разному. Кто-то считает еретиком, а кто-то реформатором, и хотя тот отверг древний пантеон богов, включая любимых народом Осириса с Изидой, люди втихаря продолжали молиться на старые, так сказать, образа. Пал Палыч, заметив, что Ануфриенко поморщился, пересел к Марине и положил ей руку на плечо. «Так вот, значится, — снова заговорил Сашечка, — этой миной было единобожие, — произнес он по слогам слово, ради которого, собственно, и делал паузу. А признание единого Бога породило жесткую борьбу иудеев, а затем и христиан с многобожием древних этнических культов. Вот тогда-то и появилось слово «поганые». К слову «язычники» был прилеплен новый смысл, а мусульмане ввели в обиход ярлык «неверные».
«А кто такие, по-твоему, язычники?» — спросила Александра.
«Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык».
Вместо ответа Сашечка процитировал Пушкина.
Александр Сергеевич слова употреблял удивительно точно, чувствовал тончайшие оттенки смысла. «Язык означает народ». «Кстати», — Пал Палыч улыбнулся, — «я этот пример часто привожу. Князь Голицын, вступая в руководство Святейшим Синодом, обещал управлять им по-язычески добросовестно. Заметьте, не по-христиански, а по-язычески. С чего бы это вдруг?»
«Так что язычество вовсе не ересь», — продолжила Ануфриенко, «а традиционная народная вера, в которой каждому явлению природы соответствовал свой бог.
Но главное в традиционной народной вере — единство человека с матушкой природой, которая для язычника есть не что иное, как тело Бога, и от Бога не отделена. Потому-то язычество сейчас активно возрождается. Хотя, по сути, оно никуда и не уходило, — немного помолчав, продолжил он. Просто спряталось в душах людей. Я бы сказал так. Борьба монотеизма с язычеством — это борьба нескольких веток против дерева. Да вот, кстати, и то же движение зеленых — инстинктивное возрождение уважительного языческого отношения к природе.
«Я так считаю, — задумчиво сказал Пал Палыч, — что самое неприятное свойство средиземноморского монотеизма — это нетерпимость, которая породила такие понятия, как грех, ересь, страх, кара, покаяние, искупление и множество других, превративших земную жизнь людей в постоянное преодоление себя самих». В единобожии страдания и терпения — единственный путь к высшему блаженству и духовному самосовершенствованию. Но человечество нисколько не стало лучше из-за религиозных страданий, которые само себе причинило, — усмехнулся он. Не стало ни счастливее, ни совершеннее, а новые религии средиземноморской цивилизации, объединившись с государством, преотличнейшим образом приспособились для обслуживания интересов знати и богачей и умиротворения неимущих.
«Ну да», — улыбнулся Ануфренко, — «Бог терпел и нам велел, и перспектива прекрасная для терпеливых, райский кущ, куда богатым путь, конечно, заказан».
Вот они, богатые бедолаги, во все века и отрываются по полной программе земных радостей и удовольствий, а в душе подсмеиваются над неудачниками, которые их обслуживают, — сказал Пал Палыч. Некоторые даже сочувствуют.
— А ты никак завидуешь, Палыч? — весело подразнил его Ануфренко.
— Что ты, окстись, Саша! — Пал Палыч изобразил негодование на лице. — Зависть — смертный грех! — залился он смехом. «Хотя, признаюсь, как на духу, отличного джета, яхты и замка с видом на море по наследству или по каким другим основаниям не отказался бы».
«Да, Палыч, все греховное имеет особый вкус», — Сашечка поднес пальцы к губам и даже причмокнул. «А у тебя по жизни промашечка вышла. Надо было 15 лет назад не древние рукописи изучать, а ваучеры скупать и в нефтянку их определить». Он с сочувственной усмешкой покачал головой.
«Так бы меня туда и пустили», — буркнул Пал Палыч, «без партийного и комсомольского прошлого-то».
«Не ворчи, Палыч, хоть ты и не богат, зато свободен», — подбодрил его Ануфренко. «Можешь себе инакомыслие позволить, не оглядываясь на начальство и церковные догматы».
«Так что ж получается», — вернула их Александра к теме разговора. «По-вашему, многобожие лучше, чем единобожие?»
«А смотря для кого», — улыбнулся Ануфренко. «Для государств и церквей лучше единобожие. Единобожие ведь на чем держится? На высшем страхе», — указал он рукой вверх на обшарпанный потолок микроавтобуса, «который генерируется церковью. К тому же, когда имеется лишь одна дорога к Богу, отделенному от человека, появляется возможность посредничества. А на единственной дороге можно взимать любые пошлины», — лукаво улыбнулся он, — «и государству при единобожии спокойнее. Поведенческая модель большинства людей становится упрощенной и предсказуемой. Хотя, если вспомнить, в учении Христа ведь есть упоминание об идеальном обществе, царстве и небесном на земле. Наступит оно лишь тогда, когда люди перерастут государство, то есть иерархию. Перефразируя высказывание Лао Цзы о правителях, скажу, лучше всего государство, которого нет. Несколько хуже государство, которое заставляет себя любить. Еще хуже то, которое заставляет себя бояться. А самое плохое то, над которым смеются». Микроавтобус вдруг резко затормозил, но все равно подскочил, наехав на лежачего полицейского. «Вот!» — рассмеялся Ануфренко, поправляя съехавшие очки. «Только разгонишься! А строгое государство тут как тут!»
«Это издержки системы», — примирительно сказал Пал Палыч. «Надзирающей и ограничивающей системы», — уточнила Ануфриенко. «Помнишь слова Ленина, когда он еще к власти не пришел? Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства».
«Но как только Ильич прихватил власть, сразу же стал крепким государственником», — добавил Пал Палыч.
«Такова порочная природа власти», — сказал Ануфриенко и прильнул к окну. «Вроде подъезжаем».
Александра тоже посмотрела туда, где вдалеке виднелась каменная, присыпанная песком лестница, ведущая к скалистому возвышению, внутри которого в лучах солнца поблескивал стеклянный прямоугольник, похожий на огромный телевизионный экран.
«Приехали!» —
воскликнула Ануфриенко, когда микроавтобус остановился, и с радостной улыбкой посмотрел на Александру, хотя и показалось, что в его взгляде промелькнуло беспокойство.
«С прибытием всех!»
Он первым выскочил наружу и потянулся. Александра вышла из автобуса последней и с любопытством огляделась вокруг.
«Это граница», — опередил ее вопросом Ануфриенко. «А вон там», — он указал рукой в сторону экрана, — «пограничный знак». «Единственный, хорошо сохранившийся из нескольких, обозначавших границы Ахетатона».
«Столица царя Эхнатона», — продолжила за него Александра, показывая, что уже неплохо усвоила имена и названия.
«Именно на этой территории начался первый известный в истории эксперимент по введению единобожия и борьбе с многобожием. Здесь же их и закончился». После смерти Эхнатона и Нефертити. Первый блин получился комом, а следующий, хорошо прожаренный, испекли иудеи, потом христиане, а через 700 лет мусульмане.
«И что мы здесь будем делать?» — поинтересовалась Александра, судя по возбужденному лицу Ануфриенко, понимая, они сюда приехали не просто осматривать достопримечательности.
«Будем ждать, пока перестанет работать видеокамера, а потом поднимемся к знаку», — с самым серьезным видом ответил он, перевернул бейсболку козырьком вперед и по дорожке из каменных плит с важным видом направился к Пал Палычу, который неподалеку от них уже доставал треногу из сумки.
Движения Сашечки были так неторопливы, а походка так горделива, словно он чувствовал себя режиссером спектакля, которому по определению предстоит стать триумфальным. Вопросы «при чем тут видеокамера?», «сколько ждать?» и «зачем?» Александра решила не задавать, понимая, что наконец-то начинаются ее настоящие полевые исследования. В прямом смысле этого слова. Поэтому не надо мешать исследуемым. Надо просто смотреть и запоминать. Собственно, ради этого она и приехала в Египет.
«Ты пока посиди в тенечке!» — обернувшись, крикнул Сашечка и помахал ей рукой. «Чайку попей или водички!»
Александра расположилась на складном стуле, который притащил услужливый водитель. Открыла бутылочку с водой и стала наблюдать за происходящим.
Пал Палыч не спеша установил треногу, закрепил видеокамеру, раскрыл большой зонтик и воткнул его в песок так, чтобы камера оказалась в тени, поставил маленький складной стульчик, потом приник к глазку видоискателя и нажал кнопку пуска.
«Пока работает!» —
через минуту доложила Ануфриенко.
«Подождем!» — невозмутимо ответил тот. Марина, стоявшая рядом с Пал Палычем, хмыкнула и с независимым видом, продефилировав мимо Александры, скрылась в автобусе.
«Так зачем мы все-таки здесь сидим?» — спросила Александра у подошедшего к ней Ануфриенко.
«Без посещения этого места дальнейшая работа будет невозможна», — сообщил тот, снял бейсболку и провел рукой по голове, автоматически приглаживая виртуальные волосы. «Отдыхай пока. А я чайку попью, пока Пал Палыч дежурит».
Он нырнул в автобус. «Чем больше ожидаешь, тем дольше ждешь», — подумала Александра, оглядывая скучное пустынное пространство. В тени автобуса было не так жарко. Легкий ветерок, прилетевший из пустыни, приятно обдувал лицо. Она прикрыла глаза.
«Есть!» — прервал ее дремоту голос Пал Палыча. «Есть!»
Ануфриенко и Марина выскочили из автобуса.
Александра, поддавшись общему волнению, а может потому, что возглас «Есть!» вызвал позитивные эмоции, поднялась с кресла.
«Есть!» — повторил Павел Павлович, подбегая к ним. «Отказала камера!»
«Халас?» — уточнил Сашуля.
«Халас, халас!» — подтвердил Павел Павлович. «Можно идти?»
«Нет, все-таки давай еще раз проверим», — предложил Ануфриенко и повернулся к Александре.
«Александра Юрьевна, а попробуй-ка заснять нас на камеру, а мы тебя попозируем для истории», — улыбаясь, попросил он.
Александра подошла к треноге, открыла крышечку объектива, навела камеру на радостную троицу и нажала кнопку включения. Камера щелкнула и, показалось, заработала, но через мгновение отключилась. Александра попробовала еще раз, еще. Камера не работала.
«Не работает!» — крикнула она Сашечке. «Не понимаю, почему. Может, от жары?»
Охранник, который все это время находился на каменном возвышении неподалеку и, обняв винтовку, обозревал безлюдные окрестности, оставил свой пост, подошел к ней и начал что-то взволнованно объяснять.
«Что он говорит?»
— спросил Александра Ануфриенко, который подошел следом.
«Говорит, что здесь это часто бывает. В каком-то промежутке времени отказывает техника. Камеры не снимают, фото не получается. Как будто мы не знаем, да, Палыч?» — весело подмигнул он приятелю, подхватившему треногу с камерой. «Здесь и не такое бывает. Мы пойдем, что ли, к знаку?» — он повернулся к Александре. «Уже можно».
Александра, завернувшись в одеяло, сидела в шезлонге на лоджии гостиничного коттеджа, смотрела на заходящее солнце, окрасившее горы вдалеке и воды Нила в багровый цвет, и в которой уже раз прокручивала в памяти события прошедшего дня, пытаясь из разрозненных пазлов сложить цельную картинку. «Итак, перестала работать видеокамера, после чего мы пошли к пограничному знаку. Слева и справа бескрайнее песчаное море с волнами дюн и горками барханов. Ноги по щиколотку проваливаются в мелкий нежно-золотистый песок. Вдалеке темный стеклянный экран и бесконечная лестница цвета пустыни, ведущая к нему. Потом вдруг ветерок совсем стих». И наступила густая, да-да, именно густая тишина, наполненная множеством прежде неразличимых звуков. Казалось, стало слышно, как при каждом шаге песчинки трутся одна в другую. Мы поднимались по бесконечной лестнице, и Сашечка очень за меня беспокоился и даже поддерживал под руку. Когда же прошли половину пути, ветер с разбойничьим посвистом вырвался из засады, хлестнул в лицо песчинками, забивая глаза, нос и рот, сорвал шляпу с головы и начал безжалостно трепать волосы, хватая меня горячими шершавыми руками, словно стремясь овладеть. Сашечка снова бормотал что-то про знаки. С трудом добрались до стеклянного павильона, защищавшего от песка вырубленный в скале рельеф с иероглифами и изображением Эхнатона, Нефертити и божественного солнца Атона. Ануфриенко сказал про божественную триаду. Потом мы встали лицом к рельефу и рассматривали его, пока мне вдруг не показалось, что очертания фигур стали зыбкими, нечеткими и подрагивающими. Я даже потерла рукой глаза. А после? Что было после? Александра плотнее завернулась в одеяло, почувствовав озноб. Чей-то взгляд в спину. Я не хотела оборачиваться, но все равно обернулась и увидела подрагивающий песчаный столб, напоминающий гигантскую человеческую фигуру, завернутую в сверкающую золотистую накидку. Он завис над ступенями, потом закрутился еще быстрее, двинулся вперед, будто силясь преодолеть невидимую преграду, но, ткнувшись в стекло, отступил, обессиленно осел и сгинул в песке. И тогда мне в голову пришло имя Анофрис. Анофрис, Анофрис, будто отдаляющееся эхо прокатилось и исчезло в замершем вокруг пространстве. А я еще попыталась убедить себя в нереальности происходящего и подумала, все, что я сейчас вижу, создано моим воображением. Как вернулась в автобус? Не помню. Почувствовала прохладу воды во рту. Открыла глаза и столкнулась со встревоженным взглядом Ануфриенко, который спросил: «Милая, как ты? Видела что-то?» А я сказала, что, видимо, перегрелась на солнце, но потом спросила, кто такой Анофрис. Увидела восторг в его глазах. Он ответил, что у Осириса 100 имен, и это одно из них. Бред. Она потерла висок пальцами и вдруг услышала негромкие голоса снизу. Прислушалась. Кажется, голос Марины. «Саша, пойми, я каждое утро встречала рассвет. Каждое утро, как велел мне голос учителя, собирала в себе как можно больше солнечной энергии. Я на четыре стороны повторяла пространству дело, ради которого пришла. И ничего, Саша, ничего, как же так? Я изменила свою жизнь, бросила все материальные привязки, посвятила себя только делу, ради которого живу, и ничего. Она видит, а я нет. Почему она?» «У нее, Мариночка, дар», — услышала Александра глуховатый голос Ануфриенко. «Но она идет только через знание, без веры. А дар без веры — проклятие. Она ведь, посмеиваясь, просто изучает нас, как подопытных кроликов, и ей наплевать на наше дело. Она избранная, хотя до сих пор не понимает своего истинного предназначения. А ирония ее просто неосознанная самозащита. Но ты не должна переживать. В нашем деле каждый играет свою роль. И без тебя, без твоей энергии мне будет трудно. Давай, кстати, отойдем подальше от окон». Голоса отдалились, и слова стали неразборчивы. «Ну что ж, избранная?» «Так избранная», — подумала Александра.
«А я тебе говорю, она любовница Фомича, это все знают. Видно же за километр. Он совсем голову потерял. В лице меняется, когда ее видит. Раньше он, сама знаешь, с Анфиской шуры-муры крутил, а теперь она и живет здесь бесплатно. И крутит им, как хочет. Они вечерами сидят взаперти и квасят, а потом, сама понимаешь, и уезжала она не просто так. Он в те же дни в Хургаду ездил, все один к одному. Да, как говорится, седина в бороду без в ребро. Но его-то понять можно. Райская птичка. А вот она... К египтологам, что ли, переехать? Или в гостиницу?» Тоскливо подумала Александра, случайно подслушав разговор в коридоре, и пошла к себе в квартиру. Негромкий стук в дверь отвлек ее от записей. Александра подошла к двери и, едва сдерживая раздражение, спросила: «Кто там?»
«Саня, открой!» — услышала она до боли знакомый голос. «Жизненно важно!»
Зам настойчиво и бесцеремонно давил на кнопку звонка. «Убью!» — подумала Александра. «Что, день, как обычно, начался с похмелья, продлившегося до глубокой ночи?» — решила она не церемониться. «Плохо выглядишь!» — зам засопел и удрученно опустил глаза.
«Человек выглядит так, как он прожил жизнь!» — скорбным голосом изрек он. «О-о-о!» — заметил загипсованную руку. «Где тебя угораздило? Бандитская пуля? Или врезала кому?»
«Пока еще нет», — честно призналась Александра. «Хотя примитивное желание врезать у меня сейчас доминирует над врожденным гостеприимством».
«Не надо, Сань, я безвредный!» — просительным тоном попросил незваный гость, на всякий случай отступая на шаг и, понизив голос, продолжил торопливо. «Я чего зашел-то? Иван Фомич у тебя, что ли? Его жена ищет, всех на ноги подняла».
«Ты что, с ума сошел?» — выдохнула она.
«А что?» На лице зама появилось понимающее выражение. «Дело житейское. Здесь все уж знают. Зря он меня, что ли, от тебя отгонял. Скажи Фомичу...» Он приподнялся на цыпочки, пытаясь заглянуть в квартиру через плечо хозяйки. «Пусть знает, жена его дошла до точки кипения».
Александра, изобразив раскаяние на лице, повернулась в сторону спальни. «Иван Фомич, дорогой, выходи, что ли? Хватит прятаться! Застукали нас! Твой зам по сексу!»
«Он правда, что ли, у тебя?» — ошарашенно воскликнул зам.
«Ну а где же ему еще ночью быть?» — ехидно воскликнула Александра. «Мужья по ночам дома ночевать должны!» Вдруг услышала она срывающийся голос Стеллы Петровны, которая направлялась прямиком к ее квартире. «И не надо врать!» — потрясла она указательным пальцем. «Все тайное всегда становится явным!»
«И правильно, Стелла Петровна!» Зам сразу переметнулся на сторону обманутой жены. «Пропавшие вещи надо искать в неожиданных местах!» — сказал он голосом кота Матроскина из мультфильма. Стелла Петровна с угрожающим видом приблизилась к двери. Александра затосковала. «Не впускать — значит признать. Впустить — значит оправдываться. Ни то, ни другое ее не устраивало. Бред какой-то».
«И что это вы все тут делаете, а?»
Неожиданная помощь в лице Ивана Фомича пришла из лифтового холла.
«О как! Просто мистика какая-то!» — пробормотал зам вытаращенными глазами, разглядывая начальника, появившегося не из той двери. «Чур меня, чур! Хотя реальность — это иллюзия, которую создаем мы сами!»
Сказав это, он оторвался от дверного косяка, аккуратно обошел Стеллу Петровну и, придерживаясь рукой за стену, направился в сторону лифта.
«Реальность имеет бесконечное многообразие форм проявления!» — донесся его голос из холла. «Как дела, Александра? У вас все в порядке?»
Иван Фомич бросил выразительный взгляд на обескураженную жену. «Все в порядке, Иван Фомич, но в работе вашего женского клуба я, к глубокому сожалению, участвовать не смогу. Я так вашей супруге и сказала». Александра кивнула в сторону Стеллы Петровны. «Даже не уговаривайте. И вообще я устала сегодня. Спокойной всем вам ночи!» Она решительно захлопнула дверь, постояла минутку, прислонившись спиной к стене, а потом подошла к окну. В тусклом свете фонарей заметила, что начал накрапывать дождь, а внезапно налетевший ветер полоснул шуршащим рукавом по оконному стеклу, будто просил впустить, чтобы рассказать, как его не любят, не жалеют и гонят куда-то под одобрительное плескание нильских волн. Александра вышла на лоджию. Настроение было скверным. Опустилась в кресло и откинула голову. Сидела, прокручивая в памяти сегодняшний день, случайно услышанный разговор про ее отношения с Фомичом и приход Стеллы Петровны. Похоже, события стали развиваться сами собой, засасывая ее в неумолимый водоворот коммунальной дрязги. «Чего человек боится, то с ним и происходит», — грустно подумала она. «Хотя реальность — это действительно иллюзия, которую создаем мы сами», — с улыбкой вспомнила последнее высказывание зама. «И разве моя вина, что болезненные иллюзии, почти галлюцинации, обитают в местных головах?» — попыталась успокоить сама себя. «Завтра же перееду в гостиницу. И никому не скажу, в какую», — решила она и сразу почувствовала себя лучше, хотя ей было немного жаль Ивана Фомича, которому при таком раскладе уж точно придется оправдываться перед Кузей. Телефонный звонок от Вадика раздался как нельзя кстати.
«Добрый вечер, Александра!»
Юрьевна, за непривычно официальным обращением явно что-то скрывалось. «Привет, Вадюша!» — настороженно ответила она.
«А не надоело ли вам, сударыня, высиживать научные яйца в гнезде порождения психозов?»
— небрежно поинтересовался Вадим. «Сюрприз или неприятности?» — попыталась отгадать Александра.
«Ну что ты, Вадюша, мне здесь нормально». «А как твой НФР?»
— Вадик явно тянул время, чтобы заинтриговать. «Вадь, не тяни, не для того ведь звонишь!» — воскликнула она нетерпеливо. «Говори прямо!»
«Слушай, Сандрочка, помнишь, мы твою статью во французский журнал давали?»
В его голосе зазвучали торжествующие нотки.
«Помню. И что? Прислали гонорар?» «Лучше, Сандрюся, лучше!»
Прежде чем продолжить, Вадик выдержал паузу.
«Тебя приглашают на конференцию!» «В самое сердце Франции, город Париж!»
«Ага», — неопределенно протянула Александра.
«Ты не поняла, что ли?» — удивленно воскликнул Вадим. «В Париж едешь! Если забыла, напомню, это там, где Эйфелева башня, Сена, собор Парижской Богоматери, кабаре Лидо и французские модные вещички. В общем, возвращайся из логова египтопатов и собирайся в Париж. Поедешь, сделаешь доклад по своим исследованиям».
Известие о предстоящей поездке в Париж было весьма кстати. Неожиданный выход из создавшейся ситуации. И не нужно никому ничего объяснять. Полночи Александра, закутавшись в одеяло, просидела в кресле на лоджии, прислушиваясь к звукам ночного города. Каир, чуть омытый недолгим дождем, спал в ласковых объятиях ночи, прильнув к прохладным берегам Нила. Накрывшись небесным покрывалом, мирно дремали пирамиды, христианские храмы и мусульманские мечети. Потому что люди тоже спали. Копты, мусульмане, иудеи, язычники и атеисты прикоснулись блаженными грезами к единому звездному небу, в котором нет границ, вражды и интриг.
На металлической пике двухметровой ограды, накрепко вонзившейся сзади прямо под воротник его плотной куртки, висел человек. Не просто висел, что само по себе было необычным, а еще и силился дотянуться до нагрудного кармана. Сделать это было трудно, невообразимо трудно, потому что куртка, наглухо застегнутая на шее, давила подмышки и тянула руки вверх, а ноги совсем чуть-чуть не доставали до бетонного основания. Да еще и черная вязаная шапочка сползла прямо на глаза. На лице человека было написано «отчаяние», да и как иначе. Если бы подобное случилось с ним хотя бы на его собственном заборе. А тут забор чужой, улица тоже чужая, соседей и прохожих на помощь позвать никак нельзя. Кто бы не услышал призыв, помогать станет только вместе с ментами, на неизбежный вопрос которых «почему висишь на чужой ограде?» ответа у него не было. Потому и тянулся он к нагрудному карману куртки, где лежал телефон. Он даже перчатку с руки зубами стряхнул, чтобы сподручнее было. Хоть и мороз на улице, и неизвестно, удастся ли надеть ее снова, но лучше уж руку отморозить, чем всему целиком замерзнуть на ограде или сидеть в ментовском обезьяннике в ожидании долгих разговоров с дознавателем. Наконец пуговица на кармане поддалась, и кончиками пальцев ему удалось вытянуть мобильник. Он открыл крышечку и дважды нажал кнопку соединения, в душе радуясь тому, что нужный номер оказался последним, на который он звонил. «Мишаня, блин!» — радостно прохрипел он в трубку мобильника, с трудом удерживая его в руке вместе с перчаткой, которую пришлось вытащить изо рта. «Слышь, выручай! Я как бы завис! Где-где? В пизде! Помнишь, мы на прошлой неделе в поселок на разведку ездили? А там, где пруд и монумент, быстро сюда приезжай. Чё-чё, с забора меня снимать, пока соседи ментов не вызвали. Да меня с улицы не очень видно. Я за кустами как бы висю. Тьфу, бля, вишу!» — пробормотал он, провожая взглядом перчатку, которая все-таки выпала из руки. «А, блин, при чем здесь висельник? Мне сейчас как бы не до приколов. Приезжай, не тяни! Лестницу по-любому прихвати! Электрик хренов!»
Отъезд Александры был похож на бегство. Утром она позвонила в представительство Аэрофлота, чтобы поменять билет. Потом долго дозванивалась доктору Али, который, как оказалось, до обеда читал лекции и поэтому отключил телефон. Но когда, наконец, снял трубку, не сомневаясь ни секунды, согласился отвезти ее и в представительство авиакомпании, чтобы обменять билет, и в аэропорт на вечерний рейс. Сказал только обычную свою фразу «ничего страшного» и посетовал, что бензина в баке машины маловато, а заправляется он обычно по утрам.
«Бензин, что ли, свежее?» — не смогла поинтересоваться она.
«Холоднее», — невозмутимо ответил доктор. «Значит, объем меньше и в бак больше влезает», — сообщил он, гордясь собственной рачительностью и смекалкой. «Я не богатый», — скорбно пояснил доктор, но от денег за доставку в аэропорт категорически отказался. Уже погрузив вещи в машину, Александра все же решила зайти к Ивану Фомичу попрощаться. Но ни его, ни зама на месте не оказалось. Уехали в посольство на мероприятие. Приколола к двери кабинета записку: «Улетаю в Москву, спасибо вам за все», с многозначительным многоточием в конце.
До аэропорта по ночному Каиру доехали быстро. По дороге молчали, каждый о своем. Верхушки пирамид вдали выглядели понурыми. Александре было немного грустно. Почему-то вспомнила Сашечкину фразу о том, что Египет не лечится.
Глава третья. У рукава ведущего от самолета Александру встречали сотрудницы аэропорта с красной табличкой «ВИП» и Кузя с изящным букетом цветов.
«Откуда ты узнал, что я прилетаю?» — подставила она щеку для поцелуя. «Я ведь Ивану Фомичу ничего не говорила».
«Летайте самолетами Аэрофлота», — провозгласил Кузя. «И в каждой стране вас будут заботиться его представители».
Он расплылся в торжествующей улыбке.
«Так значит, меня в самолете в салон бизнес-класса пересадили тоже по твоей просьбе?»
Кузя таинственно улыбнулся, что означало: «Хвастаться не буду, тем более, что ты сама все правильно поняла».
«А что с рукой?» — спросил он озабоченно.
«Поскользнулась, упала, очнулась, гипс», — отшутилась она и, чтобы избежать дальнейших расспросов, добавила: «А под гипсом сам знаешь что?» — многозначительно постучала пальцем по повязке. Кузя, понимающе, кивнул, сумев удержаться от стандартной фразы про открытый перелом.
«Ты, похоже, похудела».
Кузя явно решил ей сделать приятное.
«Не поверишь, вешу всего 58 килограммов».
«Мои 58 килограммов счастья!» Расплылся он в улыбке и приобнял Александру за талию.
Москва встретила слякотью на Ленинградке и серым небом, прильнувшим к земле. «Климат и настроение точно взаимосвязаны», — думала Александра, разглядывая проплывающий за окном унылый пейзаж. «А может, Ануфренко прав, и солнце действительно светит только в Египте? В Москве уж точно лика не кажет. Всего 55 дней в году», — вспомнила где-то прочитанную статистику. Впрочем, тоскливый сумрак скрашивало светящейся радостью Кузи на лицо.
«Как поездка, Сашенька? Довольна? Как Иван Фомич? Обеспечил достойное пребывание? Заботу проявлял?»
«Да уж», — протянула Александра, — «и днем, и ночью».
«Что ты имеешь в виду?» — подозрительно покосился Кузя. «Что значит ночью?»
«Как что?» — рассмеялась она. «Круглосуточный пост у двери квартиры. А когда сам не мог, зам на службу заступал».
Кузя замолк, видимо, размышляя, стоит ли уточнять подробности.
«А как исследование? Полезная была поездка?» — наконец спросил он.
«Полезная до сумасшествия!» — ограничилась Александра одной фразой.
«А я, между прочим, тебе сюрприз приготовил. Даже два!» — сообщил он, но от пояснений решительно отказался.
Первым сюрпризом оказалось новое ограждение вокруг участка, пришедшее на смену старенькому деревянному забору. Рыцарские пики, соединенные кружевным орнаментом, вполне позволяли соответствовать новым жителям поселка.
«Видишь, похозяйничал я тут у тебя немного, в очень сжатые сроки», —
скромно сказал Кузя, обведя рукой новую ограду и явно ожидая похвалы.
«Спасибо, Кузенька, хотя я об этом не просила».
«Пригодились пики-то уже!» — немного смутился Кузя. «Милиция одного любителя чужого добра с них вчера уже сняла по звонку соседей. Не поверишь, и смех, и слезы. Парень решил перебраться через забор, но, видно, не очень ловок оказался. Наконечник пики ему под воротник куртки вонзился, но он и повис. И молнию расстегнуть не может. Ее под натяжением заело, висел, как пришпиленный».
«И что?» — заволновался Александр.
«Как что? Сняли с трудом, припроводили в милицию. Да, кстати, знаешь, кто оказался? Строитель твой из квартиры, белобрысый».
«Уж не Димон ли?» — поинтересовалась она.
«Не помню, как зовут. В милиции бред какой-то нес про клад и шкатулку, которую открывать нельзя, а то все пропадет». Кузя снова рассмеялся. «Между прочим, я бы и в домике порядок навел, но ты ведь у меня ключ забрала», — посетовал он.
«Хочешь сказать, что у меня в доме беспорядок?» — недоуменно подняла брови Александра.
«Ой, что-то ключ от калитки найти не могу», — уклонился от ответа Кузя и захлопал себя по карманам. «Вот, держи», — протянул ей брелок с ключами и пультом и пояснил, что пульт открывает и закрывает автоматические ворота, которые тоже установили.
Второй сюрприз встретил Александра за калиткой и сразу бесцеремонно попытался поставить лапы на грудь, чтобы эмпирическим путем выяснить ее статус в стае. Александра ахнула. Очаровательный черный щенок немецкой овчарки, воплощенная детская мечта, успел не только перепачкать светлую куртку, но и несколько раз пройтись языком по лицу, когда она, взвизгнув от восторга, присела на корточки, обхватив за шею небесное создание. Кузя наблюдал с довольной улыбкой.
«Супер породистый!» — пробасил он. «Отец и мать — чемпионы! Полное имя?» — задумался, вспоминая. «Титус Блэкбург. Но обучать еще придется, хотя основные команды он уже знает. Хендлера хорошего мне порекомендовали в клубе. 2 раза в неделю будет приходить. Жить будет в конуре с подогревом, чтобы в доме не мешал».
«Кто? Хендлер?» — с улыбкой уточнила она, обнимая щенка, который упорно норовил прихватить гипсовую повязку зубами. Кузя засмеялся.
«Корм я еще дополнительно купил и игрушки. Давай неси, Петрович!» — отправил водителя к машине.
«А звать его будут не Черный город, а Тяпа!» Александра с трудом отцепила гипсовую повязку от зубов разыгравшегося щенка. «И жить он, без сомнения, будет только на улице!» Потрепала уже состоявшегося любимца по загривку.
Найти одну, чтоб календарь назад перелистнуть. Да в этом и суть, я пытался тебя вернуть. Ты...
К Вадику за приглашением во Францию Александра поехала на следующий день. На территорию заезжать не стала, машину поставила у пропускного пункта.
«Здрасте, Александра Юрьевна! Что-то давно у вас не было видно!» — успел в этот раз улыбаться охранник, скинув каменную маску хмурой неприступности и оттого сразу став похожим на нормального человека.
«Добрый день!» — улыбнулась она в ответ, про себя отметив, что приветливое выражение даже охранникам к лицу, впрочем, как и всем людям. На аллее, ведущей к зданию лечебницы, будто выскочив из-под земли, к ней непринужденно пристроился человек с нездоровым, помятым лицом, одетый в серое потертое пальто, из-под которого выглядывала больничная пижама.
«Здравствуйте!» — он смущенно улыбнулся. «Извините за бесцеремонность, но позвольте представиться!» — попытался раскланяться на ходу и даже поднес руку к голове, приподнимая несуществующую шляпу. «Меня, собственно, зовут Илья Валерьевич».
«Добрый день!» — Александра, не останавливаясь, окинула незнакомца недоуменным взглядом и растянула губы в настороженной улыбке.
«Собственно, хочу сразу сделать вам предложение», — продолжил тот, выйдя на полшага вперед и заглядывая ей в глаза с любезной улыбкой, которая должна была означать, что он никогда бы не посмел быть столь навязчивым, если бы не чрезвычайно важные обстоятельства,
от которого я не смогу отказаться». «Неужели под венец позовете?» — развеселилась она.
«Ну что вы?» — засмущался Илья Валерьевич. «Как бы я посмел вот так бесцеремонно с первого раза? Я же порядочный человек!» — воскликнул он горячо. «Потом я совсем по другому делу».
«Какому же?»
Александра изобразила заинтересованность. «Необычайно важному и заманчивому», — обрадовался тот так быстро возникшему взаимопониманию.
«Видите ли, есть отличное помещение. В самом центре Москвы. 5 минут пешком от метро Площадь Революции. Ну, вы меня, естественно, понимаете».
Снова зашел чуть вперед, чтобы опять доверительно заглянуть ей в лицо.
«И, естественно, совсем недорого. Хотя прекрасный памятник архитектуры». «Конечно, есть небольшая проблема с согласованием», — в его голосе послышались озабоченные нотки. «Но я, естественно, все решу и с департаментом имущества, и с федеральным агентством, и с комитетом по культурному наследию», — торопливо заверил он. «Между прочим, бессмертное творение самого Щусева. Вам я скажу, хотя все об этом предпочитают молчать. Вы, естественно, понимаете, почему?»
Александра покачала головой.
«Постройка представляет собой», — он понизил голос, — «уменьшенную копию ступенчатой пирамиды в Сакаре. Это, естественно, строго между нами», — поднес указательный палец к губам. «Государственная тайна международного значения», — поднял глаза вверх. «А еще и эти коммунисты», — он махнул рукой, — «выкупить объект пока нельзя, можно только взять в аренду. Муниципалы до сих пор спорят с федералами, чья собственность. Думаю, создадут ЗАО. Муниципалы войдут землей, а федералы — постройкой. Но я и с теми, и с другими согласую аренду на 5 лет. Больше сейчас не дадут. Но зато можно будет оформить продление еще на 5, — добавил он торопливо. «Вам хватит? Можно и дальше, но это отдельные деньги, весьма существенные».
«Так что за постройка?» — решила все же уточнить Александра, сделав вид, что заинтересовалась.
«Как? Я разве не сказал?» — Илья Валерьевич всплеснул руками. «Это, естественно, очень существенно, но это строго между нами. Совершенно закрытая информация. Только для своих...» — он на всякий случай даже огляделся по сторонам. «Видите ли, это мавзолей на Красной площади и земельный участок?» — доверительно шепнул он, но, заметив изумление на лице Александра, торопливо добавил. «Я же вам говорил, самый центр, элитный объект. Только говорить никому нельзя. Столько претендентов. Китайцы, например, у них сейчас столько денег...» В его голосе прозвучали завистливые нотки. «А тут самое сердце столицы. Но вы же сами понимаете, я патриот, а это святое место».
«И сколько же стоит, — не смогла не поинтересоваться Александра, — аренда на 5 лет?»
«Естественно, это существенный вопрос», — оживился торговец элитной недвижимостью. «Но расчет только по результату, через банковскую ячейку. Вначале только аванс, всего 500 тысяч», — сказал он так небрежно, что сразу стало ясно, отдает просто даром.
«Рублей?» — уточнил Александр.
«Долларов, естественно». Он с недоумением посмотрел на наивную покупательницу. «Хотя можно пересчитать в евро, если вам так удобнее платить. Ну, вы же понимаете, там...» — указал пальцем вверх. «Такие люди, они ничего просто так не делают», — тараторил он. «Мне они, естественно, доверяют полностью», — сделал многозначительную паузу. «Но деньги хотят вперед. У них так заведено. Пока не получат, ничего не делают. А 1,5 миллиона потом, по результату. По срокам, думаю, за 3 месяца управлюсь», — сказал так, будто Александра уже согласилась. «Результат я вам гарантирую. Считайте, что объект уже ваш».
Заметив сомнение на лице Александры, чуть поколебавшись, продолжил.
«Я понимаю, 500 тысяч — хорошие деньги. Естественно, я напишу расписку. Впрочем, зачем вам так рисковать?»
Он изобразил мучительные переживания на лице.
«Знаете что?» — его лицо озарилось жертвенной радостью. «У меня дома есть старинная мраморная статуя. Итальянская работа — карарский мрамор. Она, конечно, тяжелая, но я привезу. Пусть у вас пока постоит, чтобы вы не сомневались. Экспертам на оценку отдайте. Хотя что они понимают в итальянском мраморе?» Он махнул рукой. «Оценят 1100, не больше. Разве ж сейчас найдешь хорошего эксперта? Впрочем, у меня один такой есть. Делает оценки для...» Снова многозначительно ткнул указательным пальцем вверх. «Ну, вы меня понимаете. В том числе для Берлускони. А он самый богатый человек в Италии. И, говорят, даже перешел на шепот. Управляет деньгами самого...»
Договорить не решился, только закатил глаза. «У меня таких денег нет», — попыталась прервать словесный поток Александра.
«А сколько есть?» — глаза продавца блеснули.
«Рублей 500», — с удрученным видом сказал Александра, только чтобы завершить разговор. На лице Ильи Валерьевича отразилась жестокая внутренняя борьба.
«Может быть, есть хотя бы 1000?»
Александра отрицательно помотала головой.
«Хорошо», — чуть помедлив вздохнул он. «Давайте 500. Разницу я из своих добавлю. Я ведь обеспеченный человек, а вы потом рассчитаетесь». Небрежно махнул рукой. «Я вам абсолютно доверяю. Как увидел, сразу понял, вам доверять можно. Кстати, не дадите телефончик, а то у меня разрядился».
Александра, чуть поколебавшись, протянула продавцу мобильник. Тот потыкал пальцами в клавиши и приложил трубку к уху.
«Владимир Владимирович, можно?» «Как нет на месте? С официальным визитом?» «Ну ладно. А когда вернется, скажите, Илья Валерьевич звонил. Пусть перезвонит».
Он важно посмотрел на Александру.
«Сейчас, минутку. Я еще Юрию Михайловичу звоночек сделаю. Хотя нет, Юрий Михайлович сам сейчас ничего не решает. Только через аппарат мэрии. Но у меня там в аппарате тоже есть люди».
«Илья Валерьевич!» Навстречу ему из дверей лечебницы вышел Вадим. «Ну что ж вы заместителю главного врача пройти не даете?»
«Вы заместитель главного врача?»
Продавец изобразил радостное удивление.
«Ну, естественно. Как я сразу не догадался!»
Он снова приподнял виртуальную шляпу и склонился в галантном полупоклоне.
«Такая приятная дама! Чрезвычайно рад знакомству!»
Зашаркал тапочками по асфальту, а потом вдруг, неестественно изогнувшись, попытался почесать себе спину.
«Но я понимаю, вы сейчас заняты. Я вам потом позвоню, если не возражаете. Через 15 минут».
«Вадим Александрович», расплывшись в улыбке, повернулся он к Вадиму.
«Вы же знаете, как я вас уважаю. Вы здесь единственный порядочный человек», —
сказал он, но быстро спохватился и, бросив преданный взгляд на Александру, добавил, что не считая зама, конечно.
«С вами, Вадим Александрович, я всегда буду работать. Вы же знаете, какие у меня проекты. Земля на Рублевке, Горки 10. Паи у крестьян можно задешево выкупить. Землеотвод под памятник в центре города есть. Хотя, конечно, придется попадаться с Церетели. У него же сами знаете, какие связи. Потом еще, если кого нужно в министерство на ответственную должность или в мэрию, могу устроить для своих», —
накинул преданным взглядом собеседников. «Совсем недорого. Но я понимаю, вы сейчас заняты», — бросил заговорческий взгляд на Александру.
«Я вам потом позвоню. Через 15 минут!»
Сказав это, Илья Валерьевич церемонно раскланялся и неторопливо направился по дорожке в сторону бюро пропусков.
«Эй, гражданин, а телефон?» — окликнула его Александра. «Ах, да, телефон!»
Продавец остановился, засунул руку в карман и извлек мобильник.
«Собственно, может быть, вы не возражаете, если я им попользуюсь некоторое время?»
Попытался он договориться, зажав телефон в крошечной паучьей лапке.
«Жду очень важный звонок!» — указал глазами наверх.
«Возражаю!» — решительно заявила она и забрала мобильник.
«Естественно, я все понимаю. Работа!»
Продолжая бормотать что-то под нос, Илья Валерьевич начал удаляться, почесывая руками то одно, то другое плечо.
«Вадик, кто это навязчивое чудо?»
С признаками обсессии со смехом поинтересовалась она, проводив продавца взглядом.
«Во-первых, с приездом, Александра Юрьевна!»
Вадим распахнул руки для объятий, но она, чмокнув его в щеку, ловко вывернулась.
«Что ты, Сандрочка, разве он навязчивый?» — вернулся Вадим к разговору.
«Это фантаст! Сумасшедшего обаяния человек! Обаял человек 10 на несколько миллионов американских долларов, причем известных и опытных людей!»
«На аренду мавзолея?» — рассмеялась Александра.
«Нет, что ты! С арендой мавзолея он в последнее время под психа косить начал. Мраморную статую предлагал?»
— Александра кивнула.
«Президенту звонил? А мэру?»
«Мэру не успел. Ты подошел»,
— укоризненным тоном сказала она.
«Следователь говорит, что память у него фантастическая. На суммы, имена федеральных и муниципальных чиновников и телефонные номера. После задержания все случаи получения денег признал, только куда деньги дел не помнит. В этой части у него выраженная гипомнезия»,
— с улыбкой сказал Вадим. «А как серьезный срок за мошенничество засветил, по полной программе под психически больного начал косить».
Весь букет демонстрирует и растерянность, и нарушение мышления и памяти, и ипохондрические расстройства.
«У него я успела заметить еще синестопатические нарушения», — добавила Александра.
«Но я думаю, чесаться он начал только, когда меня увидел», — рассмеялся Вадим. «Его из института сербского к нам перевели на излечение в связи с полной безобидностью. Он, когда до телефона добирается, всех кредиторов обзванивает и денег просит в долг на завершение сделок».
«И что ж, дают?» —
поинтересовалась Александра.
«Ну?» — Вадим достал сигарету. «Инкассаторскую машину я при входе пока не видел», — усмехнулся он, щелкнул зажигалкой и прикурил. «Но ведь он у нас всего третий день. Как съездил, Сандрочка? Как твой НФР? Оправдал ожидания?»
«Превзошел?» — воскликнула она. «В марте пригласил посетить светочи для проведения очень важного ритуала, который окажет влияние на судьбу человечества в эру Водолея». Заметив вопросительный взгляд Вадима, пояснила. «Светочи — это пирамида Хеопса или Хуфу, или в просторечии Великая пирамида».
«А, теперь понял», — сказал Вадим. «Ты прямо на расхват. Поедешь?»
«А как же?» — Александра подняла воротник пальто.
«Не могу же я подвести человечество». «Бред еще не начался?» — заботливо поинтересовался Вадим. «Не чувствуешь себя Клеопатрой?»
«Какой Клеопатрой? Бери выше!» — Александра самодовольно улыбнулась. «Уж если жертвовать собой ради науки, то не иначе, как в статусе великой богини. На меньшее я не согласна».
«Растим кадры!» — Вадим расплылся в горделивой улыбке. «Но в случае чего ты не переживай», — подхватил Александру под руку. «Если слишком глубоко в египетской теме завязнешь, нам кабинетик твой в отдельную палату переоборудовать проблем не составит. Ну а потом не обессудь курс лечения. Сама знаешь какой. Будем изгонять».
«Давай приглашение». Александра протянула руку. Вадим вынул из кармана сложенный в четверо лист бумаги.
«Кстати, забыл спросить, а в гороскопе твоем ничего не было сказано об этом приглашении?» — ехидно напомнила на давнем разговоре.
«Было», — с самым серьезным видом ответила Александра, — «с указанием адреса гостиницы, в которой буду жить. Отдай приглашение».
«У тебя, между прочим, прекрасный шеф. Сокровище!» Александра посмотрела на него взглядом, требующим доказательств последнему высказыванию. «А кто обеспечил публикацию твоей статьи на французском, а?» Незамедлительно начал аргументировать Вадим.
Чтобы предотвратить появление новых доводов, Александра сделала попытку обойти Вадима и выхватить приглашение, но тот снова повернулся к ней лицом.
«И расходы на билеты проживания французы берут на себя. Кто договорился?» — продолжил он. «Всего три дня заседаешь и целых три дня осматриваешь достопримечательности и бутики».
Александра, наконец, изловчилась и выхватила у него из рук бумагу, пробежала глазами по строчкам. «Так, анкета, четыре фотографии, посольство, господин Вринье, телефон
и поцелуй!» И, скромно потупившись, приставил указательный палец к щеке. «Один!» — поднял палец.
«Но если только один!» — согласилась Александра и чмокнула его в щеку.
«Разве я не сказал, что за каждое слово в приглашении? Хотя многие девушки за поездку в Париж согласились бы даже переспать со мной», — состроил он грустное лицо.
«Наука и секс, Вадюша, две вещи несовместные», — ехидно заметила Александра, припомнив женщину-самку, победившую женщину-ученого.
«А если в целях научного эксперимента?» — нашелся Вадим.
«И ты готов пожертвовать собой ради науки?»
«Сколько угодно раз!» — глянул вмиг потемневшими глазами.
«Только у примитивных людей желание является самой развитой и доминирующей характеристикой. Но ты ведь не такой, правда, Вадюша?»
«Зачем ты стала психиатром? Чтобы отравлять мне жизнь?» Вадим взял ее руку и прикоснулся губами к запястью.
«Отравляют жизнь врачи-вредители. Психиатры же помогают отыскать заблудшие души», — наставительно сообщила Александра.
«Ты не слишком ли часто читаешь Священное Писание на ночь?»
«На ночь, Вадюша, я теперь обычно читаю Книгу мертвых», — зловещим тоном сказала она. «А если не могу уснуть, что-нибудь эзотерическое, сакральную геометрию, например».
«Сакральную геометрию, говоришь?» — недоверчиво переспросил Вадим. «Но-но».
Александра нажала кнопку домофона. Дверь в подъезд в этот раз мама открыла быстро и без пререканий. Была собрана и сосредоточена, и разговаривала почти как до болезни.
«Значит, в Париж уезжаешь?»
Ее скорбно поджатые губы говорили о том, что поездку она не одобряет. «Не успела из Египта вернуться и в Париж?» «Да, вот пригласили на конференции выступить», — пояснила Александра.
«Им что, делать нечего тебя приглашать? Кому ты там нужна? Никого умнее не нашлось?» — скептическим тоном спросила старушка.
Александра молча прошла на кухню и принялась выгружать на стол продукты.
«Зачем опять столько привезла?» — мама критическим взглядом окинула пакеты. «Я же не голодаю. У меня пенсия есть.
Яблоко хочешь?» Александра открыла кран и принялась мыть яблоко.
«Воду зря не лей!»
— голос маман был строг.
«В Африке люди от засухи умирают, а ты тут воду льешь?»
В том, что на Черном континенте живут угнетенные негры, еще не до конца скинувшие цепи рабства и колониального гнета, и потому нуждающиеся в ее поддержке, у мамы сомнений не было. Александре очень хотелось сказать, что системы водоснабжения в Африке и России раздельные, но она сдержалась. Памятуя о живучести в голове у мамы идеи пролетарского интернационализма, накрепко соединившей страны и континенты.
«Мам, ну при чем здесь Африка?» Она вытерла яблоко и протянула старушке.
«Как при чем? Как это при чем?» Возмущенно воскликнула та. «Земля у нас одна!» Категорическим тоном заявила родительница,
с чем Александра была полностью согласна.
«Надо уметь мыслить в мировом масштабе!» Поучительно добавила она.
«Тоже не поспоришь. Общепланетарное мышление — украшение интеллекта».
«Морковного сок хочешь?»
«Спасибо, мамочка, совсем не хочу. Я прижизненную норму еще в детстве выпила», — неосторожно сказала Александра,
и, не дав маме произнести обкатанную фразу про то, что у всех дети как дети, а у меня, торопливо добавила.
«Я ведь только попрощаться заехала. Завтра улетаю. Так неожиданно».
«Вечно у тебя все неожиданно», — ворчливо пробормотала маман. «Надеюсь, ты не поедешь в Европу в этих, с позволения сказать, штанах? Тебе все-таки уже 30, не девочка. И не забывай, дорогая», — глянула на дочь строгим взглядом секретаря партийной ячейки, — «что ты представитель великой страны, поэтому веди себя скромно. По тебе люди на Западе будут судить, какие мы».
«Мам, да люди на Западе давно уже все про нас поняли. Наши в Европе, чтобы от комплекса неполноценности избавиться, $1 миллиард на вечеринки только в рождественскую неделю тратят».
«Это, дочка, не наши», — строго сказала мама. «Это люди без совести и без родины, которые только о себе думают. А ты веди себя там достойно. Страну не посрами».
«Не посрамлю, мамочка. Ты не переживай».
Она обняла мамулю за худенькие плечи.